Изменения с Коммунистической партией Китая по осуществлению репрессий Фолунгун. Ван Ся, 30 лет. За раздачу материалов, рассказывающих правду о Фолунгун, она на 8 лет была лишена свободы и заключена в первую женскую тюрьму внутренней Монголии. Ей насильно была введена большая доза препарата, который разрушает нервную систему. После двухлетнего преследования вес Ван Ся уменьшился со 100 килограммов до 40. Джан Чанмину было 50 лет. За подачу жалобы о преследовании Фолунгун он был наказан 3 годами трудового лагеря в городе Дзямусин. 2 марта 2003 года был доведен до сумасшествия. Но надзиратели лагеря продолжали бить его по голове металлическими предметами, пока он не умер. Гао Жунжун, 36 лет. За занятие Фолунгун ее заключили в трудовой лагерь Лунсар. 7 марта 2004 года 7-часовое избиение электродубинками настолько обезобразило ее, что даже сокамерники ее не узнали. Эти шокирующие сознание трагедии происходят в современном Китае. Так там обращаются с последователями Фолунгун, которые сегодня жестоко преследуются. И это всего лишь несколько из бесчетного числа трагических историй, 7 с лишним лет беспрерывных преследований. В начале 1990 года, после распада СССР, коммунистические режимы в странах Восточной Европы пали один за другим. Это послужило началом краха всей мировой коммунистической системы. Однако КПК, которая проводила так называемую экономическую реформу, выжила. Казалось, что КПК явилась исключением и смогла продолжить существование. Однако жестокие систематические репрессии Фолунгун, распространяющиеся на все слои китайского общества, полностью развеяли иллюзию об улучшении прав человека. В настоящее время многие люди начинают задумываться, почему такое кровавое и безумное по своей жестокости преследование могло произойти в Китае. Почему, когда 20 лет назад, после хаоса Великой культурной революции, был восстановлен общественный порядок, страна вновь погрузилась в этот кошмар? Почему Фолунгун, которым занимаются более чем в 70 странах мира, поддерживающий принцип «истина, доброта, терпение», подвергается репрессиям только в Китае и нигде более в мире? Кажется, что это преследование является чем-то необычным. На самом деле, не это преследование, на которое пошел Дзян Цзимин вместе с КПК, является особенным. Особенным является появление настоящей веры в истину, доброту, терпение в Китае, где КПК 55 лет разрушала все добрые начала в душах людей. На самом деле, это означает конец существования КПК. В этой ситуации это злобное и абсурдное преследование стало способом борьбы всего коммунистического движения за свое выживание. Это и только это стало причиной преследования, которое содержит в себе весь кровавый, страшный и жестокий опыт КПК, накопленный в ходе предыдущих кампаний подавления. Каковы взаимоотношения Дзян Цзиминя и КПК в ходе этих репрессий? В этом преследовании сговор и объединение усилий Дзян Цзиминя и злобной сущности КПК усилили жестокость преследования до беспрецедентного уровня. Этим преследованием КПК забила последний гвоздь в свой гроб. Перед тем, как мы перевернем эту страницу преступной истории, давайте разберемся и осознаем всю злобность действий Дзян Цзиминя и КПК. Раскроем глаза людей на эти преследования и оставим их на долгие времена как поучительный урок для человечества. Сговор Дзян Цзиминя и КПК в преследовании Фолунгун. Дзян Цзиминь родился в 1926 году, в год бедствий китайской истории. С молодости он проявил свою природу продвижения к власти через хитросплетение, что совпадает с сущностью КПК. В 1943 году, в самый разгар Второй мировой войны, патриотически настроенные молодые люди один за другим уходили на фронт для борьбы против Японии, ради спасения Китая. А Дзян Зиминь получает высшее образование. Он поступил в Центральный университет города Нанзина, учрежденный марионеточным режимом под контролем Японии. Это стало возможным благодаря тому, что его отец, Дзян Шицзюнь, являлся высокопоставленным офицером в отделении антикитайской пропаганды японской наступательной армии. Дзян Шицзюнь был настоящим предателем Китая. После победы КПК в гражданской войне Дзян Зиминь переиначил эту часть своей биографии, сочинив ложь. Якобы он был усыновлен и воспитан своим дядей Дзян Шанчином, который присоединился к КПК в юном возрасте, а позже был застрелен бандитами. Благодаря этой сфабрикованной семейной истории он смог всего за несколько лет продвинуться от мелкого служащего до заместителя министра электронной промышленности. Продвижение Дзян Зиминя стало возможным благодаря не его способностям, а связям и протекции. Дзян Зиминь не был человеком, преданным своей работе. Будучи секретарем городского комитета партии Шанхая, Дзян Зиминь не жалел усилий, чтобы добиться расположения таких партийных лидеров, как Ли Сяньнянь и Чен Юнь, которые каждый год приезжали в Шанхай встречать праздник весны. Однажды, уже в должности секретаря горкома Шанхая, он простоял несколько часов в метель, на морозе, чтобы лично вручить торт ко дню рождения Ли Сяньняня. Схожие предпосылки порождают одинаковое ощущение кризиса. Бойня 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь была другой поворотной точкой в судьбе Дзян Зиминя. Еще перед началом расправы Дзян Зиминь направил секретное письмо Дэн Сяопину, требуя предпринять в отношении студентов решительные меры, так как в противном случае и народ, и партия будут порабощены. Он стал генеральным секретарем КПК, отправив председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Вань Ли под домашний арест и поддержав расправу 4 июня. На пресс-конференции один французский журналист спросил его о происшествии со студенткой, которая участвовала 4 июня в студенческом движении на площади Тяньаньмэнь и была отправлена на ферму в провинции Сычуань, где была неоднократно изнасилована местными крестьянами. Дзян ответил: «Я не знаю, что из сказанного вами правда, а что нет, но эта студентка – ярая мятежница. Даже если это и правда, она это заслужила». Эти слова характеризуют его как негодяя с больной, жестокой и неуравновешенной психикой, что как раз и было нужно КПК при угрозе кризисов как внутри Китая, так и за границей. Поэтому, шагая по трупам, Дзян Зиминь стал новым генеральным секретарем КПК. Если взглянуть на историю Дзян Зиминя, претендующего на роль сироты и мученика КПК, то он сам следовал примеру лжи коммунистической партии. Он копировал практику убийств КПК, поддерживая бойню 4 июня и подавляя демократическое движение и религиозные убеждения. Дзян Зиминь и КПК имеют постыдно схожую сущность и историю. Вследствие этого у них обоих острое ощущение ненадежности своей власти. В августе 1991 года Коммунистическая партия бывшего Советского Союза распалась. За этим последовали огромные перемены в Восточной Европе. Все это оказало большое влияние на КПК и сильно ее напугало. В это время КПК уже больше не могла объединять своих членов идеями марксизма-ленинизма и маоизма. Однако КПК не желала автоматически уйти с исторической арены. Она сделала свои выводы из этого урока и поняла, что прекращение преследований и разрешение свободы слова равняется подписанию собственного приговора. Дзян Зиминь не желает потерять власть. Он затрачивает много личных усилий, чтобы создать положительный образ своего так называемого «третьего поколения». Он совершал многочисленные поездки, в которых демонстрировал себя, но при этом не мог скрыть страха в своем сердце. Дзян Зиминь кричал: «Уничтожить любые нестабильные факторы на зарождающемся этапе», что было тем единственным выводом, который он сделал в состоянии крайнего страха. Сговор Дзян Зиминя и КПК в преследовании Фалунгун. С 1992 года число последователей фолунгун в Китае стало незаметно увеличиваться. Сначала многие считали, что это просто один из видов цигун, особо сильно поддерживающий здоровье. Однако люди постепенно осознали сущность фолунгун как учения, которое позволяет и становиться лучше на основе принципа «истина, доброта, терпение». Хотя принцип «истина, доброта, терпение» приносит пользу любому обществу и отдельным людям, без всяких отрицательных последствий, для КПК, одержимый злобным духом, это было равносильно смертельному страху. Дух КПК нуждается в абсолютном контроле над сознанием людей, чтобы получать энергию для поддержки своего существования. Со дня захвата власти КПК начала организованно и запланированно травить и насиловать сознание всего китайского народа, чтобы этот народ мог стать покорным орудием КПК. Более 50 лет промывания мозгов КПК всегда использовала насильственную пропаганду в воспитании людей, насаждая атеизм как истину, потому что идеология коммунистического режима основывалась на так называемом диалектическом материализме и утопической идее построения рая на земле. Это могло быть реализовано только под руководством КПК. Еще одна важная цель атеистической пропаганды в том, чтобы люди верили, что нет рая, ада и нет кармического воздаяния, чтобы люди больше не пользовались понятием «совесть». Взамен они должны стремиться к богатству и комфорту, как материальным реальностям этого мира. Слабостями человеческой природы можно манипулировать, а с помощью кнута и пряника можно полностью контролировать людей. Тем временем использование атеизма дало КПК возможность по-своему истолковать понятие доброты и хорошего или плохого. Однако вера в Бога учит людей нормам хорошего и плохого. Последователи фолунгун оценивают правильность или ошибочность событий, соизмеряясь с принципом «истина, доброта, терпение». Это явно препятствует непрерывным усилиям КПК унифицировать сознание народа. Однако те, кто имеют сильную веру, в состоянии понять смысл жизни и смерти. Мирские иллюзии не волнуют их. Они легко относятся к соблазнам человеческого мира и угрозам их жизни, что делает КПК бессильной в любых попытках манипулировать ими. Дзян Цзимини КПК против принципа «истина, доброта, терпение». Философия, на которую полагается КПК для ее выживания, а также так называемая идеологическая точка зрения, полностью противоречит тому, чему учит фолунгун. Фолунгун говорит об истине, о том, что необходимо говорить лишь правду и поступать по правде. КПК основывается на лжи для идеологической обработки людей. Однажды партия заявила: «Ничего важного не может быть совершено без лжи». Фолунгун говорит о доброте, о том, что необходимо в первую очередь думать о других, с милосердием относиться к окружающим при любых обстоятельствах. КПК всегда выступала за жестокую борьбу и безжалостное подавление. Фолунгун говорит о том, что при возникновении конфликта необходимо увидеть недостаток в себе. Этот поиск недостатков и повышенная требовательность к себе полностью противоположны философии борьбы и нападок Компартии Китая. В манифесте Коммунистической партии говорилось: «Историей всего существующего общества является история межклассовой борьбы». Борьба была основным средством для КПК, чтобы получить политическую власть и возможность дальнейшего существования. После событий 4 июня 1989 года КПК всеми силами стала пропагандировать личное обогащение. Однажды она заявила: «Больше амбиций и быстрее темп». В итоге это обернулось коррупцией в обмен на преданность членов партии, что было невозможно для беспартийных. В Китае буйным цветом расцвели коррупция и спекуляция среди правительственных чиновников в сфере недвижимости и на фондовой бирже. Повсюду появились проституция и черный рынок. повсеместно стали широко распространяться порнография, азартные игры и наркотики. В то же время высокие нравственные нормы, демонстрируемые последователями Фалунгун, которые следуют принципу истины, доброта, терпения, нашли отклик в сердцах людей. Люди изучали книги мастера Ли Хунджи и добровольно распространяли Фалунгун. Фалунгун передавался от человека к человеку, от сердца к сердцу и привлек более 100 миллионов человек, которые начали заниматься совершенствованием. Более того, Фалунгун не имеет структуры управления. Любой человек может прийти и уйти свободно, по собственному желанию. Это сильно отличается от строгой структуры контроля КПК. В Китае КПК строго контролирует все группы общества. В каждом селе, городе, в каждом административном учреждении действуют ячейки КПК. Армия, органы власти и крупные предприятия пронизаны партийными структурами сверху донизу. Несмотря на строгую организацию, политическую учебу, коллективные мероприятия, ячейки КПК существовали только на словах. Фалунгун стал нравственным зеркалом, которое, по сути, выявляет всю порочность КПК. В действительности, Фалунгун несет людям традиционную культуру, которую китайские люди давно утратили. Он стимулирует возрождение китайских традиций. Однажды в истории эта традиционная нравственность была воспринята обществом, и ничто не могло препятствовать ее быстрому распространению. Традиционные верования китайцев долгие десятилетия находились в изоляции и были искажены КПК. Возвращение к традиции – это выбор истории. Это путь возвращения, выбранный большинством людей после горя и бедствий. Когда людям предоставляется возможность подобного выбора, они способны отличить хорошее от плохого и могут отбросить свои плохие привычки. Возврат к традиционной культуре является естественным, твердым отрицанием всего того, что пропагандирует коммунистическая партия.
今天一大早, 上海体育中心人头传动。
Когда все больше и больше людей начали практиковать фалунгун, страна сэкономила средства на медицинские расходы. Постепенно начала улучшаться мораль общества. Тогда злобная природа КПК начала действовать. С 1994 года главный следственный орган КПК, Министерство общественной безопасности, начало собирать материалы, чтобы предоставить обвинения против Фалунгун. В 1996 году ежедневник Гуанмин опубликовал статью, порочащую Фалунгун, заявляя, что он занимается политикой. Центральное министерство пропаганды запретило публиковать книги Фалунгун, Джуань Фалунь и другие. После этого политические деятели, за которыми стояли сотрудники общественной безопасности и так называемые ученые, стали осуществлять постоянные нападки на Фалунгун. В начале 1997 года секретарь политико-юридического комитета Центрального комитета партии Ло Гань, воспользовавшись своей властью, приказал Министерству общественной безопасности провести общегосударственное расследование деятельности Фалунгун с целью найти какие-либо нарушения, которые послужили бы оправданием запрету Фалунгун. После того, как со всех концов страны поступил ответ «никаких доказательств не найдено», Ло Гань выпустил циркуляр номер 555 «Уведомление о начале расследования деятельности Фалунгун» первому отделу Министерства общественной безопасности, который называется также «Отдел политической безопасности». Он впервые обвинил Фалунгун в том, что тот является злобным культом, а затем приказал милиции всей страны провести систематическое расследование деятельности Фалунгун, используя для сбора доказательств переодетых сотрудников. Однако сердце каждого человека умеет отличить праведное от злобного. Много людей из спецслужб также начали практиковать Фалунгун. Расследование не выявило никаких доказательств, подтверждающих обвинения. Если КПК хотела преследовать Фалунгун, то необходимо было задействовать целую систему организаций. Для начала подавления Фалунгун ей необходим был подходящий лидер, который привел бы в действие механизм преследования. Отношение главы КПК к этому вопросу было решающим. Как человек, глава КПК обладает доброй и злой стороной. Если бы он следовал своей доброй стороне, он мог бы временно сдержать безрассудные нападки КПК, и ее злая сущность не проявилась бы в полной мере. История дала Цзян Цзиминю возможность выбора. Однако он начал свою карьеру со лжи о прошлом, поэтому боится истины. Он быстро становился успешным и сильным, но путем подавления людей. Значит, ему не нравится доброта. Он удерживал свою власть, используя политическую борьбу внутри партии, и поэтому ему не свойственно терпение. О мелочности и завистливости Цзян Цзиминя можно судить по следующему маленькому инциденту. Музей на раскопках поселения Хэмуду провинции Джэцзян – крупный историко-культурный памятник, находится под охраной государства. Когда-то Цяо Ши, глава собрания народных представителей, оставил свою запись в книге отзывов памятника. В сентябре 1992 года во время посещения музея Цзян Цзиминь увидел отзыв Цяо Ши, и его лицо потемнело. Сопровождавшие занервничали, поскольку знали, что Цзян не терпит Цяо Ши, и что Цзян настолько любит показывать себя, что оставляет отзывы везде, где бы он ни появлялся. Руководство музея не осмелилось проигнорировать мелочность Цзян Цзиминя. Впоследствии, в мае 1993 года, перед повторным открытием, под предлогом восстановления, музей заменил отзыв Цяо Ши на отзыв Цзян Цзиминя. Говорят, что Мао Цзэдун написал 4 тома выдающихся и глубоких произведений. А в избранных трудах Дэн Сяопина излагается теория кошки с элементом практического использования. Цзян Цзиминь, как ни напрягал свой мозг, он смог породить лишь 3 изречения. Однако он заявлял, что написал 3 главы. Несмотря на это, члены партии все еще не выказывали ни малейшего уважения Цзян Цзиминю. Они шептались о его отношениях с певицей, пересказывали неприятные эпизоды о том, как он исполнял «О соле мио» во время зарубежной поездки, причесывался перед королем Испании. Когда же выступал основатель Фулунгун, господин Ли Хунджи, который был обычным гражданином, зал был переполнен профессорами, специалистами и китайскими студентами, обучающимися за рубежом. Многие люди, обладающие докторскими степенями, пролетали 1000 километров, чтобы услышать его лекции. Господин Ли выступал в течение нескольких часов без какой-либо бумажки. Позже его выступления были записаны и выпущены в виде книги. Все это было невыносимо для тщеславного, завистливого и мелочного Цзян Цзиминя. Цзян Цзиминь ведет крайне расточительную и развращенную жизнь. Он потратил 900 миллионов юаней на покупку роскошного личного самолета. Цзян часто выделял своему сыну десятки миллиардов государственных средств для ведения бизнеса. Используя свое положение, он продвинул своих родственников и любимцев на высокопоставленные должности министерского уровня и прибег к крайним мерам по сокрытию коррупции и преступлений своих друзей. Как морально разложившийся, Цзян боится нравственного влияния Фулунгун. И еще больше он боится того, что рай, ад и принцип «за добро воздается добром, а за зло последует наказание», о чем говорит Фулунгун, действительно существуют. Тайный сговор Цзян Цзиминя и КПК. Несмотря на то, что Цзян Цзиминь, руководствуясь злобой, всем сердцем стремился истребить Фулунгун, он не смог бы сделать это самостоятельно, поскольку корни Фулунгун уходят в традиционную китайскую культуру, и Фулунгун стал настолько популярным, что завоевал широкое общественное признание. Что касается Фулунгун, Цзян Цзиминь был единственным из 7 членов постоянного комитета Политбюро Центрального комитета партии, кто настаивал на его подавлении. В качестве оправдания он говорил о том, что это вопрос выживания партии и страны, чем затронул наиболее чувствительный нерв КПК. В этот момент попытка Цзян Цзиминя поддержать свою личную власть и стремление КПК удержать свою диктатуру как единственной партии слились воедино. Цзян Цзиминь воспользовался своим положением генерального секретаря КПК, лично сформулировав понимание всех семерых членов постоянного комитета Политбюро и лично развязал кампанию подавления Фулунгун. В ходе всеобщего преследования миллионов невинных последователей Фулунгун в полном объеме были использованы не только жестокие механизмы подавления, но и партия, и китайское правительство. Если бы генеральным секретарем КПК в то время был не Цзян Цзиминь, а другой человек, возможно, подавление Фулунгун и не произошло бы. Исходя из этого предположения, можно сказать, что Коммунистическая партия Китая воспользовалась Цзян Цзиминем. С другой стороны, если бы КПК со своей аморальной и жестокой сущностью не совершила бы так много кровавых злодеяний, она не рассматривала бы Фулунгун как угрозу. Без полного, пронизывающего все общество контроля КПК, намерение Цзян Цзиминя подавить Фулунгун не обрело бы организационной, финансовой, пропагандистской, дипломатической и материальной поддержки, а также поддержки со стороны милиции, тюрем, Министерства общественной безопасности, армии и так далее. С этой точки зрения можно сказать, что Цзян Цзиминь использовал Компартию Китая. Цзян Цзиминь использует КПК для преследования Фулунгун. Комитет 610 протягивает щупальца за рамки закона. Во время рабочего совещания Центрального комитета партии, на котором было принято решение о подавлении Фулунгун, Цзян Цзиминь сказал: «Я не верю, что Коммунистическая партия Китая не может победить Фулунгун». С одной стороны, его слова провоцируют преследование и содержат надменную уверенность в успехе, а с другой стороны, содержит в себе осознание судного дня, приближение исторического возмездия. Поэтому сначала подавление выглядело безумным и истерическим. В конце 1999 года, в ходе встречи на высшем уровне стран Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества, Цзян Цзиминь, отбросив всякое притворство, лично раздавал брошюры с клеветой на Фулунгун каждому из глав государств более 10 стран, присутствовавших на встрече. Во Франции в интервью для СМИ, чтобы опорочить репутацию последователей Фулунгун, Цзян Цзиминь заявил, что Фулунгун является злобным культом. 7 июня 1999 года Цзян Цзиминь принял на совещании Политбюро партии единоличное решение по развязыванию тотального подавления Фулунгун и созданию в Центральном комитете комитета по решению вопроса Фулунгун. Поскольку он был создан 10 июня, его назвали комитет 6-10. Формально комитет 610 находится под юрисдикцией Госсовета. Но в действительности комитет 610 является организацией партии, которой позволено существовать вне рамок существующих государственных структур и китайского правительства, вне рамок каких-либо правовых ограничений или норм. Эта могущественная организация очень похожа на нацистское гестапо. Она обладает властью, превышающей полномочия правовой и судебной систем, использует все ресурсы страны по своему усмотрению. Использование подобного временного учреждения диктатуры является часто применяемой тактикой партии. В ходе всех предыдущих политических чисток партия всегда использовала незаконную тактику, создавая временные незаконные органы, такие как руководящая группа культурной революции, для осуществления руководства и распространения тирании КПК по всей стране. Под давлением комитета 610 была задействована вся государственная машина. СМИ Китая фабриковали и распространяли ложь. Армия и вооруженная полиция принимали участие в похищении и аресте последователей Фулунгун. Государственная система безопасности провоцировала хаос и путаницу как в обществе, так и среди последователей Фулунгун. Под именем мастера Ли Хунджи распространялись сфабрикованные статьи. Всекитайское собрание народных представителей и судебная система, прикрываясь видимостью законности и ширмой права закона, скрывали преступления, совершенные Цзян Цзиминем и КПК. В то же время Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам распространяло среди международной общественности ложь, соблазняя отдельные зарубежные правительства, высших должностных лиц и международные средства массовой информации политическими и экономическими стимулами, чтобы они хранили молчание в отношении репрессий Фалунгун. Темная туча, нависшая над страной, явилась сигналом того, что могут вновь разразиться события, столь же драматичные, как Великая культурная революция. За годы тиранической власти и деспотичного правления партия создала мощнейшую систему государственного терроризма, основанную на жестокости, лжи и информационной блокаде. Ее жестокость и степень обмана находятся на крайне высоком профессиональном уровне. В ходе предыдущих политических кампаний партия накапливала и систематизировала эффективные методы наказания и убийства людей самыми изуверскими, хитроумными и лживыми способами. Масштаб ее деяний и жестокость не имеют аналогов в человеческом обществе. Сговор Цзян Цзимини и КПК в преследовании Фалунгун. В ходе планирования стратегии подавления были применены три установки Цзян Цзиминя: опорочить репутацию последователей Фалунгун, разорить их финансово и уничтожить физически. Действовала инструкция: если последователи подают обращение или распространяют материалы, разъясняющие истинное положение, они должны быть арестованы и жестоко избиты. Далее он заявил, что если последователи избиты до смерти, это ничего и должно просто считаться самоубийством. После этого должна быть немедленная кремация тел без установления личности. Такие решения проводились в жизнь без официальных документов со стороны КПК. Обходились шифрованной телеграммой или устным сообщением. Никто нигде не ставил свои подписи. Просто исполнители получали сообщение в виде послания Центрального комитета. Использование СМИ для блокирования потока информации. Установка «опорочить репутацию Фалунгун» осуществлялась средствами массовой информации, находящимися под абсолютным контролем КПК. По неполным статистическим данным, всего за 6 месяцев было опубликовано и передано в эфире более 300 тысяч статей и программ, порочащих Фалунгун. За оставшиеся месяцы года после июля 1999 года Центральное китайское телевидение транслировало подготовленные сюжеты, распространяющие ложь о Фалунгун, по 7 часов в день. Создатели этих программ начали искажать и фальсифицировать речи мастера Ли Хунжи, основателя Фалунгун. Затем приводили случаи так называемого самоубийства, убийства и смерти в результате отказа от медицинского обслуживания. Они сделали все возможное, чтобы опорочить Фалунгун и его основателя. Как и в предыдущих политических кампаниях, организованных КПК, ее критика и распространение слухов всегда имели целью спровоцировать одну часть общества сражаться с другой. Тем не менее, люди, которые пережили много политических кампаний, уже пересыщены нападками и пропагандой КПК. Они предпочитают расходовать свое время и силы на зарабатывание денег и улучшение своей жизни. Более того, последователи Фалунгун продолжают подавать обращения и разъясняют правду своим близким, родственникам, друзьям, коллегам по работе, а также Министерству общественной безопасности и отделам правительства. Таким образом, хотя КПК и предприняла атаку с помощью СМИ, желаемого результата она не получила. Народный ежедневник в комментарии от 25 ноября 1999 года был вынужден признать, что существует тенденция уставания от нападок, говоря, что реакция многих людей на преследование была такой: просто некоторые люди практикуют фалунгун и хотят получить здоровье, зачем прибегать к жестокой войне, что атака КПК на фалунгун рассматривается как буря в стакане воды и так далее. Для того, чтобы довести до конца войну и атаку на Фалунгун, необходимо условие – ненависть, как считает КПК. Если ненависть отсутствует, то КПК может ее спровоцировать. Наиболее отвратительным был так называемый инцидент самосожжения, инсценированный в январе 2001 года на площади Тяньаньмэнь накануне китайского Нового года. Этот фарс КПК может быть рассмотрен как ложь века. Она сделала ставку на доброе человеческое сердце и тщательно подобрала участников так называемого самосожжения, в том числе молодую девушку, сироту и вдову. Все выглядело крайне трагически. Один человек умер на месте, а другой участник был обезображен. Чтобы пробудить народный патриотический дух, местом для самосожжения была выбрана площадь Тяньаньмэнь. Весть о происшествии распространилась по всему миру с невиданной скоростью. Мы все знаем, что в настоящее время центральное телевидение охватывает до 90% населения Китая, и его аудитория превышает 1 миллиард человек. Это спутниковое телевидение, которое транслирует на 4 языках, включающих китайский, английский, французский, испанский и много диалектов китайского языка. Как только фарс самосожжения появился, весь Китай, США и даже Тайвань увидели его. Однако ложь – это только ложь. Она не пройдет через внимательное наблюдение, рациональное мышление и анализ. Если мы посмотрим на замедленное воспроизведение кадров так называемого самосожжения в программе «Беседы о главном событии», то увидим, что Ли Чунлин, одна из жертв, умерла после сбивающего с ног удара. При этом убийца зафиксирован на пленке именно в момент нанесения удара. Отснятый видеоматериал сообщал, что Ван Цзиньдун имел серьезные ожоги, но его волосы, которые обычно горят первыми, были нетронутыми, а пластмассовая бутылка спрайта, наполненная бензином, оставалась целой между его коленями. Лю Баожун, другая мнимая жертва, заявила, что она выпила половину бутылки бензина, но научный факт сообщает нам, что достаточно выпить 7,5 граммов бензина на килограмм массы тела и наступит смерть. Маленькая Сиин могла говорить в момент взятия интервью очень отчетливо, спустя всего несколько дней после трахеотомии. Если цель самосожжения в том, чтобы подняться к небесам, почему не идти к месту с красивым пейзажем, вместо того, чтобы идти на площадь Тяньаньмэнь? Если самосожжение – протест против преследования, не это ли подтверждает жестокость действий КПК? С тех пор многочисленные международные организации, включая Организацию развития международного образования, высказавшую свое мнение на заседании ООН, подтвердили, что данный инцидент был инсценирован, а его бездарная постановка подтвердила недобросовестность исполнителей. В учении Фулунгун четко изложено, что его последователям нельзя убивать, а самоубийство также считается грехом. Мастер Ли Хунджи ясно сказал в книге «Джуань Фалунь», что те, кто только делают упражнения, но не повышают свою нравственность, согласно с требованием Фалунь Дафа, не могут рассматриваться последователями Фулунгун. Только те, кто ведут себя действительно в соответствии с принципом «истина, доброта, терпение», могут быть рассмотрены как истинно практикующие. Эти участники инсценировки были представлены последователями Фулунгун, но то, что они сказали и сделали, полностью противоречило принципам Фулунгун. Даже если они читали книгу и делали упражнения, могли ли они считаться последователями Фулунгун? Очевидно, что это так называемое самосожжение было не настоящим, а инсценированным. Распространяя слухи и фабрикуя ложь, КПК делала все возможное, что было в ее силах, чтобы блокировать поток информации. Она безжалостно подавляла сообщения о любой деятельности Фулунгун за рубежом, а также любое слово в защиту последователей Фулунгун. Все книги Фулунгун и другие документы были без исключения уничтожены. Для предотвращения попыток зарубежных СМИ взять интервью у последователей Фулунгун в Китае были предприняты чрезвычайные меры, включая высылку журналистов из Китая, преследование зарубежных журналистов или их подкуп с целью замалчивания фактов. После разоблачения фактов об изнасиловании Вэнь Синьнянь, аспирантки университета Чунцин, при ее задержании, ей и 7 последователям Фулунгун из Чунцина предъявили обвинения и присудили к длительному тюремному заключению. Только в одном университете Цинхуа более 10 преподавателей и студентов получили тюремные сроки за распространение материалов по Фулунгун. Когда последователи Фулунгун подключились к сети кабельного телевидения в городе Чанчунь с показом правды о настоящем событии самосожжения 5 марта 2002 года, Дзян Цзиминь испытывал и ненависть, и страх. Он лично приказал безжалостно убивать тех последователей Фолунгун, которые участвовали в этой акции. За несколько дней в городе Чинчунь были похищены и арестованы более 4000 последователей Фолунгун. Чтобы добиться признания, их подвергли жестоким пыткам. 18 последователей были приговорены к долгосрочному лишению свободы. Последователи Фолунгун Лю Хайбо и Лю Чаньцзунь были замучены до смерти. В то же время ложь распространялась непрерывным потоком. Даже так называемое самосожжение на площади Тяньаньмэнь было специально добавлено в школьный учебник «Идеология и мораль». КПК использовала государственную систему образования, чтобы внушать клевету и ненависть к Фолунгун в маленькие детские головы. Обманутые люди в Китае все еще предпочитают верить лжи КПК. Таким образом, КПК внушает им ненависть и клевету на Фолунгун, а также на тех последователей Фолунгун, которые распространяют разъясняющие материалы. Участие Цзян Цзимини и КПК в этом геноциде и преследовании по всему Китаю стало самой большой скорбью и бедой китайского народа. Использование государственных ресурсов и всего государственного аппарата для ведения преследования. Весь государственный аппарат КПК осуществлял политику разорить финансово последователей Фолунгун. Комитет 610 насадил во всех селах, городах и провинциях свои отделы, которые на местах осуществляли руководство преследованием. Они были включены во все организации партии, комсомола, деловых ассоциаций, федераций женщин, ассоциаций студентов и ученых, профсоюзы, комитеты микрорайонов и все комитеты министерств. Научное сообщество, религия, литература, искусство, наука, технология и так далее также включались в преследование. Для этой цели даже была создана так называемая антиеретическая ассоциация. Последователи Фолунгун подвергались произвольным штрафам на работе, в милиции и управлениях общественной безопасности. В городах последователи Фолунгун лишались работы. В сельской местности власти угрожали конфискацией земли. Даже пенсионеры не имели снисхождения со стороны Компартии Китая. Им прекращали выплачивать пенсии и выселяли из домов. У некоторых последователей Фолунгун, занимающихся бизнесом, конфисковали собственность и заморозили банковские счета. С другой стороны, КПК вложила в эти преследования огромные национальные средства. Все персональные, материальные и финансовые ресурсы подразделений милиции были использованы для преследования и слежки за последователями Фолунгун. Средства шли на расширение мест временного заключения, трудовых лагерей и тюрем, расходки на пленки, подготовку и передачу различных программ с клеветой для формирования общественного мнения, на курсы промывания мозгов по всей стране, создание различной интернет-полиции для фильтрации и мониторинга материалов, разъясняющих правду о Фолунгун, затраты дипломатических представительств, осуществляющих слежку и распространение клеветы за границей и так далее. Согласно внутренней информации Министерства общественной безопасности за 2001 год, на аресты последователей Фолунгун только на одной площади Тяньаньмэнь расходуются до 2,5 миллионов юаней в день, то есть более 910 миллионов юаней в год. Чиновник управления юстицией провинции Ляонин, выступая в исправительно-трудовом лагере Масанцзя провинции Ляонин, сказал: «Финансовые ресурсы, использованные для преследования Фолунгун, превысили затрату за одну войну». Отличие от предыдущих массовых преследований заключается в том, что в преследовании Фолунгун КПК использует политику кнута и пряника, но уже к родственникам. Осуществляя свою политику, КПК использовала тезис сопричастности или виновности в соучастии. Если последователи Фолунгун обнаружили в каком-либо трудовом коллективе или на государственном предприятии, руководители и сотрудники лишались премий и не получали повышения. Это делалось с целью насаждения ненависти к последователям Фолунгун в обществе. 26 ноября 1999 года «Народный ежедневник» распространял опыты преследования на одной фирме в масштабе целой страны. Основная мысль сводилась к тому, что секретарь партийной организации должен возглавить преследование последователей Фалунгун в пределах фирмы, а каждый член партии должен в письменном виде взять на себя обязательство преобразовать конкретного практикующего. От результатов зависят премии и продвижение на работе или понижение в должности и потеря премии, если сотрудник будет уличен в подаче жалобы в защиту Фалунгун. Членам семей и родственникам последователей Фалунгун также грозило увольнение, исключение детей из школ и выселение. Но те, кто принял участие в преследовании Фалунгун, получали награду в несколько тысяч или даже в десятки тысяч юаней. Все эти меры служили той же самой цели – отсечь все возможные источники доходов последователей Фалунгун с целью заставить их отречься от своих убеждений. Жестокие пытки и беспричинное убийство. Чудовищная политика уничтожить последователей Фалунгун физически осуществляется в Китае милицией, прокуратурой и судебной системой. Согласно статистике сайта Минхуэй, с начала преследования, 7 с лишним лет назад, в результате репрессий погибло по крайней мере 2900 последователей Фалунгун. Среди замученных до смерти самому молодому было только 10 месяцев, а старшему – 82 года. Большинство из них составляли женщины и пожилые люди. Официальные лица коммунистической партии негласно признают, что действительное число последователей Фалунгун, погибших в результате репрессий, намного больше. Имеются два пути убийства людей. Один – это уничтожить их физически, другой – это лишить их ясного сознания. Концлагеря нацистов и ГУЛАГ СССР были отъявленным зверством. Они уничтожали людей физически. Однако КПК уничтожает индивидуальное мышление и называет это идеологическим преобразованием. Так партия решает задачу манипуляции и контроля над людьми. Обычно уничтожение сознания ужаснее и более скрыто, чем физическое уничтожение. В подавлении последователей Фалунгун часто требуют написать так называемые заявления гарантии или заявления покаяния, отказа от практики или отказа подачи обращений в защиту Фалунгун. Если последователи пишут заявления, они выпускаются на свободу. В противном случае они приговариваются к лишению свободы. Использование грубой ругани в тюрьмах рассматривается как критерий исправления практикующих. К тем, кто отказывается исправляться, непрерывно применяют разнообразные методы. Избиение, пытка электрошоком, замораживание, перевязывание веревками, наручниками, кандалами на длительный период, обжигание открытым огнем, сигаретами или горячим железом, подвешивание и избиение, принуждение стоять на ногах или коленях на длительное время, вонзание под ногти щепок бамбука или металлических проводов, половые злоупотребления, насилие и так далее. В октябре 2000 года охранники при Масанзя, трудовом лагере провинции Ляонин, насильно сняли одежду с 18 женщин, последовательниц Фалунгун, и бросили их в мужские отсеки тюрьмы. Использование психотерапии для преследования последователей Фалунгун также является методом политики преобразования, руководимой сверху. Статистика указывает, что по крайней мере 100 психиатрических больниц в 23 провинциях были задействованы в этом преследовании. Нормальных, разумных и здоровых последователей Фалунгун, вопреки их желанию, отправляют в психиатрические клиники и центры наркологической реабилитации, где им вводят неизвестные препараты, разрушающие центральную нервную систему. В результате такого воздействия часть последователей были частично или полностью парализованы. Одни потеряли зрение, другие перестали слышать. Есть случаи нарушения функций мышц и внутренних органов. Некоторые утрачивают память. У части практикующих появляется замедленная реакция. Есть случаи серьезного повреждения внутренних органов и психических срывов. Имеются случаи смертельного исхода вследствие слишком быстрого действия введенных лекарств. Все эти преступления были полностью документированы, и их слишком много, чтобы все перечислить. Дзян Цзимин и КПК пошли на сговор в преследовании Фалунгун. Правление КПК – наиболее темная и нелепая страница в китайской истории. Руководствуясь личными интересами, Дзян Цзиминь использовал КПК для организации подавления принципа «истина, доброта, терпение», что является самой злобной главой за все время правления КПК. Это делало законы излишними. Мораль и человеческая природа были разрушены. Это произвело губительное давление на финансовую систему, которая вскоре пришла в хаос. И это вовлекло страну и ее народ в преступление и нищету. Начав преследование Фулунгун в 1999 году, Дзян Цзиминь рассчитывала расправиться с ним за 3 месяца. Однако партия недооценила силы Фулунгун, а также мощь традиций и веры. Прошло 7 лет. Фулунгун был и остается. Более того, Фулунгун широко распространился по всему миру и продолжает распространяться. Потерпят серьезное поражение в этой битве добра и зла, а их порочная, жестокая и злая сущность будет полностью разоблачена. Пользующийся дурной славой Дзян Цзиминь сталкивается в настоящее время с проблемами как у себя дома, так и за рубежом, и ему предъявлено по всему миру большое количество судебных исков. Тайный сговор Коммунистической партии Китая и Дзян Цзиминя связал воедино их судьбы. В настоящее время Фулунгун призывает привести Дзян Цзиминя к правосудию. В день, когда Дзян Цзиминь предстанет перед судом, судьба КПК станет очевидной. Любая несбыточная мечта спасти КПК противоречит ходу истории. Зло никогда не было в состоянии победить добро. Оно не может искоренить доброту из сердца народа. Здесь мы хотим склонить голову перед теми последователями Фулунгун, кто не отказался от практики. Из-за их стойкости в условиях жесточайшего преследования КПК, а также их упорного следования принципу «истина, доброта, терпение», у нас есть надежда на возрождение морали китайского народа.